Глава 5. Альбинос. Я проснулся мокрым от пота, с гулко колотящимся сердцем. Снилось, что меня со всех сторон оплетают надписи, которые я не могу прочесть. Они вытягивались бесконечными красными цепями, где одна буква цеплялась за другую, наматывались, врезаясь в тело и оставляя глубокие царапины от колючек апострофов. Алая паутина душила, окрашиваясь моей кровью, а издали по вибрирующим нитям ко мне подбирался невидимый паук, голодный, свирепый, хитрый. Чудовищный муляж потомка несчастной Арахны, вознамерившийся состязаться с богиней. Давно мне не снились кошмары. На экране коммуникатора, лежащего рядом, упорно светилась надпись «Абонент недоступен. Повторить вызов». Я нажал на красный символ отказа. А команд «Загадочный лекарь черных сновидящих» продолжал скрываться от меня, как будто чувствовал, что я не истинный Деймос, а, быть может, был просто банально занят. В окно бился ветер. Я слышал, как он настойчиво толкает створку, вкрадчиво скребется в форточку, машет косматыми лапами деревьев, и голодная слюна из его жадной пасти капает на подоконник. Я сел на кровати, с силой провел обеими руками по лицу, гоня прочь бредовые ассоциации. Эйнам, целительница с беспокойным телом сновидения, говорила, что видела нечто странное, пока лежала в коме. Герард упоминал о том, как путаются нити сновидений, разрываются привычные связи. И я тоже чувствую эту нестабильность. Не могу понять, что происходит, но мне это не нравится. Меня нашли. Эта мысль пришла неожиданно. Зафиксировали. Я был нужен Спира. Меня преследует Морфей, Деймосов интересует последняя могила в моем мире. В этом доме появилась юная Гурия, и, вполне возможно, именно она позвала меня сюда. Мысли о Деймосах притянули воспоминания о прошлом. «Аметист, мы едем в Бангкок», — далеким эхом прозвучал знакомый голос, которого я не слышал так долго. Я закрыл глаза и начал подробнее припоминать, надеясь, что найду подсказку. «Аметист, мы едем в Бангкок!» Услышав это заявление, я едва не подавился, и учителю пришлось стукнуть меня ладонью между лопаток. «Куда мы едем?» — спросил я, отдышавшись. «В Бангкок!» — как ни в чем не бывало, — повторил он. Уселся на стул, отодвинул в сторону тарелку с завтраком, достал свой объемный ежедневник и принялся заносить туда планы на ближайшее будущее. И у меня появилось время переварить ошеломляющую новость. Чего-то необычного я ждал всю последнюю неделю. Феликс погружался в сон на сутки, выходил в реальность на пару часов, чтобы поесть, побродить по двору, и выглядел в каждое новое пробуждение еще хуже, чем в предыдущее. На мои вопросы отделывался ничего не значащими фразами или делал вид, что не слышит их, а может быть и правда не слышал. Но я понимал, что происходит. Он продолжал искать тех деймосов, которые едва не убили меня и охотились на него. Сегодня, видимо, поиски закончились. «И что мы забыли в Бангкоке?» «Я нашел его», — ответил Феликс, не поднимая головы. «Кого именно?» «Главу сфинкса». «Сообщишь Пятиглаву?» «Нет». «Почему?» «Я сам хочу его убить». Тема убийства мне совсем не нравилась. А еще больше не нравилось, каким становился Феликс, когда речь заходила о его темной специализации. Поэтому я постарался сместить акценты. «И как ты его нашел? У тебя не было ни единой зацепки». «Долгим и сложным путем», — учитель отвечал и одновременно записывал что-то в ежедневник. Он умел слушать, говорить, читать и набирать текст одновременно, а также замечать, когда я отвлекался и терял нить разговора. Я расставил крючки в своем и твоем подсознании, маленькие незаметные метки, и он сорвал одну крошечную паутинку. Не смог сдержать любопытство, сунулся в твой мир сновидений. Ко мне лезть не рискнул, знал, что это слишком опасно. А ты пока открытая книга. От всего услышанного мне стало не по себе. Мне что, опять дали приказ на уничтожение? Нет, всего лишь пытались выудить информацию обо мне, мои слабые места. И у него получилось? Он узнал только то, что я хотел показать. Постой, Феликс. «Ты опять копаешься у меня в подсознании? Записываешь, что хочешь, стираешь, а я даже не знаю об этом». Предпочитаешь проснуться с головой, раздавленной как орех, или с запеканкой вместо мозга?» — любезно поинтересовался учитель. «Нет», — ответил я нехотя. «Но ты мог бы сказать?»
«Сказал. Стало легче?»
«Не стало. Если ты его нашел, почему не уничтожишь через сон, прямо отсюда? Зачем нам ехать?»
«Он слишком силен.
Мне нужен личный контакт. Впрочем, ему тоже».
«И когда мы едем?»
«Завтра». Одно время я мечтал попасть в этот город. Прочитал где-то про безумный, разрушительный сплав кибертехнологий, виртуальную жизнь, неотличимую от реальности, синтетическую музыку, наркотики, продающиеся на каждом углу. Легализованные убийства, разрушения, кровавые фантазии, любой доступный секс – все это привлекало и завораживало начинающего Деймоса, обещая полную вседозволенность. «Что ты о нем знаешь?» – спросил Феликс, внимательно наблюдая за мной. «Азиатский город Спрут, закрытая территория, очень жесткая миграционная политика. Культура у них странная», — ответил я весьма приблизительно, скрывая те знания, которые особенно волновали меня. Древний Муангтай, ставший впоследствии крупнейшим мегаполисом азиатской части материка, включал в себя такие государства, как Лаос, Камбоджа, Пегу, Ланна и Малайзия. По памяти процитировал учитель, и я был уверен, он прекрасно знал, какие фантазии посещают меня. Если интересно, посмотри в справочнике в шкафу. «Быстрее залезть в сеть. Кстати, на каком языке они там говорят? В смысле, как он звучит?»
«Слогами», — ответил Феликс, и произнес несколько, отрывистых и одновременно мелодичных.
«Забавно. И что это значит?»
«Ты хорошо выглядишь, друг мой».
«Похоже на птичье чириканье».
«В основе нашего языка латынь и койне, он также называемый Александрийский. Сиамское наречие тональное и преимущественно односложное, поэтому звучит так непривычно».
«И ты свободно на нем говоришь?»
«Вполне».
Феликс потерял интерес к разговору и снова уставился в свои записи. На следующее утро мы стояли в одном из залов международного порта Полиса. За стеклянными непрозрачными перегородками мелькали расплывчатые тени путешественников. Слышался приглушенный смех, ровные голоса. Листья олив в катках дрожали от искусственного ветра из кондиционера. Лампы дневного света создавали иллюзию солнечного полдня. На кожаном диване у стены сидела девушка в голубом брючном костюме. Она сбросила туфли, забравшись с ногами на удобное сиденье, и читала книгу. Услышав наши шаги, подняла голову, рассеянно потянула себя за белокурую прядку, упавшую на плечо, улыбнулась Феликсу и снова погрузилась в чтение. Ее лицо показалось мне смутно знакомым. Кажется, оно мелькало пару раз в новостях. Мы прошли чуть дальше, и я увидел, что стены зала представляют собой длинные прозрачные стенды. Я невольно сделал шаг в ту сторону и с удивлением разглядел, что скрывается за стеклом. В витринах стояли девушки, юноши, мужчины и женщины. Без одежды. Самые разные. Стройные, крепкие, тонкие, высокие, среднего роста, атлетичные и хрупкие, но все с прямыми смоляными жесткими волосами и желтоватой кожей. Лица с выступающими скулами, узкими, раскосыми глазами выглядели спокойными и умиротворенными, веки опущены, как у спящих. Обнаженными телами в нашем мире никого не удивишь. Мы все давно чувствовали себя свободно в обществе раздетых или полуодетых людей, научились ценить откровенную красоту, любоваться физическим совершенством. И, конечно же, меня, белого парня, родившегося в Полисе и привыкшего к определенной эстетике, потянуло к экзотичным азиаткам. Забыв о Феликсе, я с интересом рассматривал тела с покатыми широкими бедрами, ногами чуть менее длинными, чем у наших спортивных соотечественниц, и небольшой грудью конической формы. Я так увлекся, что не заметил представителя пограничной службы, появившегося в зале. «Феликс Агерас?» прозвучало рядом внушительно и негромко. Я оглянулся. Высокий широкоплечий мужчина в серой форме со значком «Содружество» в петлице окинул нас оценивающим взглядом. «Да», — ответил мой учитель спокойно.
«Аметил Орей?» — спросил он, мельком взглянув на страницу регистрации в своем планшете. Я кивнул, с любопытством ожидая продолжения. «Собрались пересекать границу? Какой номер сопровождения выбираете?»
«Что?»
Настоятельно рекомендую вам, как впервые покидающему территорию полиса, выбрать на все время нахождения в Бангкоке спутника или спутницу из представленных здесь образцов.
Зачем?
Это биороботы-гиды. Без них ваше пребывание в чужом мегаполисе будет затруднительным. К тому же редко кто лучше них способен познакомить с культурой этого совершенно иного мира и менталитета. Но самое главное, уже менее официально добавил он, они могут обеспечить твою безопасность, защитить в случае необходимости.
«Они прекрасны в постели», — доверительно сообщил мне Феликс, вмешиваясь в разговор. «От человека не отличишь».
«А ты что, проверял?»
«Во время самой первой поездки», — усмехнулся он в ответ и обратился к пограничнику. «Сопровождение не потребуется, я хорошо знаю Бангкок, и нас встретят».
Феликс предъявил электронные билеты. Я благоразумно помалкивал. Таможенник сделал отметку в своем листе отбытия и сказал: «Что ж, вы вправе отказаться. Я не могу настаивать, но вы действуете на свой риск. Прошу к воротам. Ваш шаттл отправится через 10 минут». Мы вышли из зала и оказались в длинном коридоре. Впереди виднелись стеклянные ворота, ведущие к составу гиперпетли Зеро. Их охраняли штурмовики. Мощные роботы последней модели. В полтора раза выше человеческого роста они были похожи на металлические статуи, механическое подобие изваяния бога войны. Даже на их шлемах был выбит символ Ареса – коршун. Сверхнадежные титановые корпуса неподвижны. Оптика глаз реагирует на малейшее движение. Лазерные винтовки новейшей разработки вызвали у меня инстинктивное желание пройти мимо охранников побыстрее.
«Нас действительно будут встречать?» — спросил я, поворачиваясь к Феликсу.
«Вполне возможно», — ответил он, не обращая внимания на штурмовиков. Судя по его интонации, встречающего ожидало мало хорошего. Нас догнала та самая девушка в голубом костюме. Она двигалась легко и плавно, но в то же время в ее походке чувствовалась решительность и сдержанная сила. Розовые губы улыбались, светло-ореховые глаза были серьезны.
«Отказались от гида?»
— спросила она с легким интересом. Феликс молча наклонил голову.
«А где ваш?» — спросил я.
Она указала вперед. Возле открытой двери челнока ее ожидал респектабельный мужчина с суровым лицом сиамского воина. Узкие прищуренные глаза, приплюснутый нос, короткий ежик волос над низким лбом. Я видел изображение таких в какой-то книге Феликса по истории.
«Хороший выбор», — одобрил Деймос, заходя следом за этой парой в вагон.
Салон, рассчитанный на 10 кресел, был уютным, выдержанным в коричневых тонах и освещен желтыми светильниками в виде длинных панелей над головой. Кроме нас четверых, в челноке было еще четверо пассажиров. Мужчина и женщина открывали ноутбуки, переговариваясь негромко. До меня долетали малопонятные экономические термины. Я тут же потерял интерес к разговору, но Феликс внимательно прислушивался. Их гиды, юноша и девушка спортивного вида, сидели позади. Я подумал, что в Бангкок едут исключительно политики и бизнесмены, но, как оказалось, ошибся.